Приветствуем всех! Сегодня у нас глубокое погружение в экономику и финансы. Будем разбирать интересные материалы из Reader's Digest, выпуск за октябрь-ноябрь 2025 года.
Да, здравствуйте! Посмотрим на инвестиции, ну и на макроэкономику в целом через призму вот этих публикаций.
Наша задача, как всегда, вытащить самое важное. Особенно нас интересуют вопросы инвестиций, рисков, ну и финансовой безопасности. У нас есть два ключевых источника сегодня.
Именно. Один — это, ну, прямо скажем, драматичная история о криптомошенничестве, очень детально описанная. А второй пример — классической рекламы инвестиций — золото.
Да, точно. История основана на материале The New York Times Magazine, называется «Криптоафера, поймавшая в ловушку маленький город». И рядом рекламное объявление FMR Gold про золотые монеты. Мне кажется, они отлично показывают, ну, такие, знаете, две стороны медали современного финансового мира.
Согласен. Контраст интересный.
Ну что ж, давайте разбираться. Начнем, наверное, с той самой истории, которая, ну, действительно не может не зацепить. Элкхарт, штат Канзас.
Угу.
Маленький городок, меньше 2000 жителей, все друг друга знают. И вот там есть местный банк, Heartland 3 State Bank.
Да, такой центр сообщества, можно сказать.
И во главе его много лет стоял Шан Хейнс, президент банка. Фигура, ну, очень уважаемая.
И вот представьте себе, июль 2023 года. Хейнс приходит к совету директоров и признается.
Да, признается, что стал жертвой мошенников. И что он перевел, ну, просто гигантскую сумму, 47,1 миллиона долларов из активов банка, якобы в криптовалютные инвестиции.
47 миллионов. Это практически все деньги банка, получается.
Именно.
Катастрофа. Для такого небольшого банка это смертельный удар.
Но как? Как опытный банкир мог на такое пойти? В статье описывается, что все началось где-то в декабре 2022-го.
Верно. С ним связалась через WhatsApp некая Белла.
Ага, Белла.
И начала рассказывать, ну, красивую легенду про тетю в Австралии, которая суперуспешно управляет криптоинвестиционной фирмой.
И Хейнс поверил?
Похоже, что да, потому что он сначала решил вложить свои личные деньги, не банковские.
А сколько, если не секрет?
Там речь шла примерно о 60 тысяч долларов. Причем, что важно, это были деньги, которые он откладывал на учебу дочери в колледже.
Ого, это уже как бы серьезный шаг.
Вот, это уже, ну, такой тревожный сигнал. И здесь мы видим начало классической схемы. Ее называют разделка свиньи, pig butchering.
Звучит жутковато. Что это значит?
Ну, суть в том, что мошенник, вот эта Белла, она не действует нахрапом. Она очень методично, неделями, а то и месяцами, выстраивает отношения с жертвой.
То есть, как бы, прикармливает...
Именно. Создает иллюзию близости, доверия, дружбы, может быть, даже романтики, втирается в доверие, и только потом, когда жертва уже, так сказать, готова, переходит к главной цели — выманиванию денег.
А каналы какие? Вот WhatsApp вы сказали.
Да, мессенджеры, соцсети, LinkedIn, Facebook очень часто. Мошенники ищут потенциальных жертв, изучают их профили.
Получается, это не просто какой-то случайный спам. Это целенаправленная, долгая психологическая обработка.
Совершенно верно. Гораздо более изощренная схема, чем обычный фишинг. И, к сожалению, очень распространенная, особенно вот в сфере криптомошенничества. Там же обещания быстрой и огромной прибыли, они особенно соблазнительны.
А есть какие-то оценки ущерба?
Ну, ФБР оценивает, что только за 2024 год в США ущерб от криптомошенничества составил... около 6,5 миллиардов долларов. И вот такие схемы типа разделки свиньи играют тут не последнюю роль.
6,5 миллиардов впечатляет. И что самое странное, ведь Хейнс, как говорят, сам был скептиком по отношению к крипте.
Да, в статье упоминается, что он считал, будто там что-то скрывают.
Как же он попался?
Ну, тут, видимо, несколько факторов сошлось. Во-первых, смотрите, какой контраст. Банк Heartland — это про личные связи, доверие, вот это вот тесное сообщество. А крипта — это что-то анонимное, глобальное, технологичное. Возможно, вот эта полная противоположность, обещание чего-то совершенно нового, оно его и подкупило, несмотря на скепсис.
А может, были и другие мотивы. Ну, не знаю. Давление какое-то.
Финансовые проблемы.
Кстати, да. В статье есть намеки, что у Балка и до этой истории были некоторые, скажем так, сложности. Какие-то проблемы с кредитным портфелем, необеспеченные займы.
Ага. Так что не исключено, что Хейнс был под давлением. Возможно, он увидел в этих криптоинвестициях шанс быстро, ну, как бы заработать, решить проблемы банка. А заодно и свои, ведь он уже потерял личные 60 тысяч долларов.
Попытка отыграться.
Классическая ловушка, да. И вот тут он переходит черту. Начинает использовать деньги банка.
Это уже преступление.
Безусловно. Он тайно берет 12 миллионов из банка. Когда эти деньги сгорают на поддельной платформе, он не останавливается.
То есть он продолжал верить Беллу?
Похоже на то. Или уже просто не мог остановиться. Он занимает еще 21 миллион у других кредиторов, использует еще средства банка. В общей сложности получается 31 миллион долларов присвоенных средств.
А куда уходили деньги? Он их просто переводил?
Да, через довольно сложные цепочки транзакций на различные криптоплатформы. В статье упоминается Кракен, например.
Кракен, но это же известная легальная биржа.
Именно. Мошенники часто используют крупные биржи как промежуточный пункт. Туда заводятся деньги, покупается крипта, а потом она быстро выводится на анонимные кошельки мошенников. И все, следы теряются.
Понятно. А Хейнс, видимо, видел на каком-то фальшивом сайте, что его инвестиции растут.
Скорее всего. Ему показывали красивую картинку. И это подстегнуло азарт, веру в успех. Он даже пытался вовлечь других. Есть история про его знакомого, бизнесмена Брайана Митчелла.
Да-да, читала. Он ему показывал какой-то счет на 40 миллионов и просил помочь перевести еще 12. Угу. Якобы они застряли в Гонконге. Но Митчелл, к счастью, заподозрил неладное. Его реакция показательна, он говорит. Это сюрреализм. Как будто я в темном переулке с кредитной акулой говорю. Он пытался его отговорить.
Да. Советовал не спешить, наять переводчика, запросить нормальные банковские документы. Но Хейнс был уже, видимо, не в себе. Он не послушал и отправил еще 8 миллионов долларов.
Такой кошмар. И какие в итоге последствия для самого Элкхарта, для этого городка?
Ну, предсказуемо, катастрофические. 28 июля 2023 года банк признали неплатежеспособным. Пришлось вмешаться регулятором. Приехала FDIC.
FDIC – это Федеральная корпорация по страхованию вкладов.
Да, она защищает вкладчиков США. До определенной суммы, конечно. На тот момент это было 250 тысяч долларов на человека.
То есть обычные вкладчики свои деньги не потеряли?
К счастью, нет. Их застрахованные депозиты перевели в другой местный банк – Dream First Bank. Но вот акционеры...
А акционеры – это кто? Тоже местные?
В основном, да. Фермеры, бизнесмены, пенсионеры из Элкхарта и окрестностей. Люди, которые вложили в родной банк свои сбережения, пенсионные накопления, и они потеряли все.
Все. Совсем.
Полностью. В статье приводится пример семьи Такеров. Их отец был одним из основателей банка. Они потеряли 1,4 миллиона долларов. Можете себе представить? Для маленького сообщества это не просто деньги. Это удар по доверию, по самой основе их жизни.
Да уж. А сам Хейнс? Что с ним?
Его приговорили к 24 годам тюрьмы. Это даже больше, чем просил прокурор.
А деньги? Удалось что-то вернуть?
Очень мало. Из 47 миллионов вернули только около 8. Остальное растворилось. А главное, что разрушено это доверие. Вот один из пострадавших акционеров говорит, доверие подорвано, эта рана жалит. Признается, что пришлось к психотерапевту обращаться. Страшная история, просто страшная. И очень поучительная, конечно. Показывает, к чему может привести вот эта погоня за легкими деньгами, особенно в таких, ну, непрозрачных сферах, как крипта.
Именно. Соблазн быстрых денег плюс новые технологии мошенничества плюс личные ошибки. И вот результат. Давайте теперь от этой, прямо скажем, драмы перейдем к другому материалу из того же журнала. Он вроде бы про более традиционные финансы, но, как мне кажется, тоже играет на эмоциях. Я про рекламу золота. FMR Gold.
Да, переход очень логичный. Если история Хейнса – это про соблазн гигантской прибыли, который обернулся крахом, то реклама золота, она часто бьет по другому чувству – по страху.
Страху потерь. Инфляция.
Именно.
Страху нестабильности. Давайте посмотрим на эту рекламу. Она предлагает блестящие нециркулированные золотые и серебряные орлы. И сразу же бам, заявление. Доллар США теряет до 7% стоимости в год. Ну, да. Классика. Сначала напугать инфляцией, обесцениванием сбережений, а потом предложить спасение.
Точно. Спасение – это золото. И дальше цитируются некие эксперты.
Которые якобы предсказывают цену золота в $5000 за унцию в течение следующих 3 лет.
5000? А какая цена была на тот момент? В самой рекламе указана спотовая цена на август 2025-го – $3380 за унцию. То есть они обещают рост почти на 50% за 3 года.
Довольно смело. А кто эти эксперты? Там сказано?
А вот это самое интересное – нет, просто эксперты. Это очень типичный маркетинговый ход, знаете ли. Ссылка на авторитет без конкретики.
Понятно. А что они предлагают купить? Какие-то конкретные монеты?
Да. Золотая монета $5 Gold Eagle по цене $339 за штуку. Но минимальная покупка 5 штук.
Ага, то есть минимум на $1695.
Верно. И серебряная монета 1 ounce Silver Eagle по $39. Минимальная покупка 10 штук.
То есть минимум на $39. А спотовая цена серебра какая указана?
Тоже $39 за унцию.
Интересно. Вот смотрите, монета $5 Gold Eagle, она же содержит 0,1 унции золота.
Да, верно.
При спотовой цене $3380 за унцию, само золото в ней стоит $338, а продают за $339. Наценка всего доллар. А серебряная вообще по спотовой цене. Кажется, что предложение-то выгодное.
Ну, на первый взгляд может показаться. Но тут есть нюансы. Во-первых, это цена при минимальной партии, как мы уже сказали. Во-вторых, это цена покупки. А когда вы захотите эти монеты продать, вам предложат цену ниже спотовой. Разница, спред – это заработок дилера.
А, ну да. И в-третьих, посмотрите, как построена реклама. Акцент на срочности. Предложение действует до 15 ноября 2025 года. И призыв – время задуматься о защите вашей финансовой безопасности. То есть создает ощущение, что нужно решать быстро, подталкивают к покупке.
Именно. Психологическое давление. Так что, видите, даже в рекламе такого консервативного, казалось бы, актива, как золото, используются, ну, скажем так, психологические триггеры. Не обещание сверхприбыли, как у криптомошенников, а игра на страхе.
Получается, это как бы две стороны одной медали. Реакция на экономическую тревогу. Одни ведутся на жадность и надежду, другие на страх.
Вполне возможно, особенно в такие периоды неопределенности, когда люди беспокоятся о будущем своих денег. История Хейнса показывает, как отчаяние и вера в чудо могут толкнуть на безумный риск. И как этим пользуются мошенники. А реклама золота показывает, как тот же страх используется для продвижения, ну, более традиционных активов.
И там эмоции. И там ими могут пользоваться мошенники или маркетологи.
Совершенно верно. Золото, конечно, исторически считается активом-убежищем. Его ценность меньше зависит от правительств, чем у обычных денег. В этом есть логика. Но важно понимать, что реклама эксплуатирует эту репутацию. Прогнозы экспертов могут быть взяты с потолка, призывы к срочности манипулятивны. Эта реклама просто отражение климата, где люди ищут способы сохранить капитал. И этот спрос активно подогревается.
Значит, вывод какой? И с криптой, и с золотом, и с чем угодно. Главное — сохранять холодную голову.
Критическое мышление.
Безусловно. Трезво оценивать любое предложение. Задавать вопросы. Откуда такая доходность? Кто эти эксперты? Какие риски? Какие комиссии? Не поддаваться эмоциям. Ни эйфории, ни паники. История Хейнса – это ведь трагедия, во многом вызванная именно отказом от критического мышления под влиянием обмана. А реклама золота – это просто бизнес, который тоже использует психологию. Но, к счастью, не криминальными методами.
Да уж. Ну что ж, давайте подведем итоги нашего сегодняшнего разбора. Мы увидели две очень разные, но, как мне кажется, показательные картины из финансового мира 2025 года. С одной стороны, шокирующая история краха банка в маленьком городке. Криптоафера, обман, разрушение доверия.
Да, История, которая показывает уязвимость даже традиционных институтов перед лицом вот этих новых угроз и перед лицом человеческих ошибок, конечно. А с другой стороны, мы посмотрели, как работает маркетинг традиционных ценностей, вроде золота, как экономические тревоги, страх инфляции используются, чтобы продвигать защитные активы. С помощью прогнозов, которые не всегда прозрачны, и призывов к действию.
И оба примера, и криптоафера, и реклама золота, они высвечивают вот эти эмоциональные двигатели финансовых решений, надежду и страх, особенно в нестабильные времена.
Да, это точно заставляет задуматься о том, как все устроено сегодня в финансах.
И вот, знаете, какая мысль возникает, если посмотреть на оба этих материала вместе? Чувствуется такое напряжение. С одной стороны, финансовая система, которая, ну, исторически, как в том же банке Heartland, строилась на доверии, на личных связях, на репутации внутри сообщества.
Угу.
А с другой стороны, мы видим рост влияния вот этих глобальных, часто анонимных цифровых инструментов. Криптовалюты, как яркий пример. Они несут и огромные возможности, но и совершенно новые изощренные риски. Мошенничество, манипуляции.
Да, дилемма.
И вот вопрос для размышления, наверное. Как в этом сложном, быстро меняющемся мире и отдельным людям, и целым сообществом находить баланс? Где искать надежность? Как сохранить или, может быть, восстановить доверие и к конституциям, и друг к другу? Какие подходы, какие, может быть, правила игры могли бы лучше защитить людей от обмана и чрезмерных рисков, но при этом не задушить инновации и инвестиции? Вот это, мне кажется, один из ключевых вызовов на ближайшее время.